а другой человек утащил ее маленького сына из сада.
«Ага», — пропищал цыганенок Чарли. «Я сам видел».
«Как они выглядят?» — спросила Лира.
«Ну, я их не совсем видел», — сказал Чарли. «Зато видел их грузовик. Они приехали на белом грузовике, засунули мальчика в грузовик и быстро уехали».
«Почему их зовут жрецами?» — спросила Лира.
«Потому что они их жрут», — сказал первый цыганенок. «Нам говорили, в Норгемптоне они там тоже были».
«Девчонка в Норгемптоне, у ней увели брата, и она говорит, человек, который забрал его, сказал, что его съедят. Это все знают, они их жрут».
Цыганская девочка, стоящая рядом, громко заплакала.
«Двоюрная сестра Билли», — сказал Чарли.
Лира спросила:
«Кто последний видел Билли?»
«Я!»
— откликнулось полдюжины голосов.
«Я видел, когда он держал старую лошадь Джонни Фьюрелли!»
«Я видел его возле продавца пастилы!»
«Я видел, когда он качался на кране!»
Сопоставив свидетельства, Лира решила, что в последний раз Билли видели не больше, чем 2 часа назад.
«Значит, за эти 2 часа тут побывали жрецы», — сказала она.
Они оглядывались вокруг и ежились, несмотря на то, что грело солнце, и набережная была запружена народом, и запахи стояли привычные — смолы, лошадей, курительного листа. Беда в том, что никто не знал, как эти жрецы выглядят. И, по словам Лиры, которая определенно главенствовала теперь над всей перепуганной компанией и колледжских, и цыганских, жрецом мог оказаться каждый, любой.
«Они должны выглядеть, как обыкновенные люди, иначе бы их сразу увидели», — объяснила она.
«Если бы они только ночью приходили, тогда могли выглядеть как угодно. Но раз приходят днем, должны выглядеть обыкновенно. Так что кто угодно из этих людей может оказаться жрецом».
«Нет»,
— неуверенно возразил цыганенок.
«Я их всех знаю».
«Ну не эти, значит, кто-нибудь еще», — сказала Лира.
«Пошли их искать, и белый грузовик». Стала собираться стая. К первым следопытам присоединялись новые, и в скором времени 30 с лишним цыганских детей носились взад и вперед по набережной, забегали в конюшни, карабкались на краны у причалов, прыгали за изгородь широкого луга, взбегали по 15 человек разом на старый разводной мост над зеленой водой и опрометью неслись по узким улочкам Иерихона, между маленьких кирпичных домов с террасами к огромной квадратной башне, часовне святого Варнавы-фармацевта. Половина из них не знала, чего ищет, и думала, что это просто игра. Но Лира и ее приятели испытывали настоящий страх всякий раз, когда они замечали одинокую фигуру в переулке или полутемной часовне. Жрец? Но жрецов, конечно, не было. В конце концов, безуспешность поисков и настоящая тревога за пропавшего Билли погасили всякое веселье. Близилось время ужина. И когда Лира и 2 колледжских мальчиков уходили из Иерихона, они увидели, что на пристани, там, где стояла лодка семьи Коста, собираются цыгане. Некоторые женщины громко плакали, а рассерженные мужчины стояли кучками, и деймоны их взволнованно летали над головами или рычали на каждую тень.
«Сюда жрецы не посмеют прийти, спорю», — сказала Лира Саймону Парслоу, переступив порог величественной ложи Иартан-колледжа.
«Да», — неуверенно согласился он, — «но я знаю, что из рынка исчез ребенок».
«Кто?»
Лира знала почти всех ребят с рынка, но об этом не слышала.
«Джесси Рейнольдс из Шорной. Вчера, когда закрывались, ее не было. а вышла только за рыбой для отца. И не вернулась, и никто ее не видел. Весь рынок обыскали, и все кругом.
«Даже не слыхала об этом», — с негодованием сказала Лира. «Она считала досадным упущением со стороны своих подданных, если они не рассказывали ей обо всем и сразу».
«Но это вчера было. Может, она уже нашлась?»
«Пойду узнаю», — сказала Лира и повернулась к выходу.
Но не успела дойти до ворот, как ее окликнул швейцар.
«Слушай, Лира, сегодня вечером тебе нельзя уходить. Распоряжение магистра».
«Почему нельзя?»
«Говорю тебе, распоряжение магистра. Он сказал, когда придешь, больше не уходи».
«Догоняй!»
— сказала она и выскочила вон раньше, чем старик успел шагнуть за дверь. Она перебежала узкую улочку и углубилась в проулок, где фургоны разгружали товар для крытого рынка. Торговля уже кончилась, и фургонов было мало, но у центральных ворот напротив высокой каменной стены колледжа Святого Михаила курили и разговаривали несколько молодых людей. Одного из них, 16-летнего парня, Лира знала и восхищалась им, потому что он мог плюнуть дальше любого человека, неслыханно далеко. Она подошла и смиренно дожидалась, когда он ее заметит.
«Ну, что тебе надо?» — сказал он наконец.
«Джесси Рейнольдс пропала?»
«Да. А что?»
«Потому что цыганенок сегодня пропал».
«Они всегда пропадают, цыгане. После каждой конской ярмарки пропадают». «И лошади тоже», — добавил один из его друзей.
«Тут другое», — сказала Лира. «Это ребенок. Мы до вечера его искали, а другие ребята говорят, что его забрали жрецы».
«Кто?»
«Жрецы», — сказала она. «Ты про жрецов не слышал?» Для остальных парней это тоже было новостью, и после нескольких грубых высказываний они внимательно выслушали ее рассказ.
«Жрецы», — сказал знакомый Лиры, которого звали Диком. «Глупости! У этих цыган полно всяких дурацких идей».
«Они говорят, 2 недели назад жрецы были в Банбери», — настаивала Лира, «и забрали 5 ребят». «А теперь, наверное, пришли в Оксфорд и наших забирают. Наверное, это они и похитили Джесси».
«В Кауле пропал ребенок», — сказал один из этих парней. «Я вспомнил. Моя тетка была там вчера. Она продает рыбу и чипсы из фургона. Она слышала об этом. Какой-то маленький мальчик. Но насчет жрецов не знаю. Выдумка это. Нет никаких жрецов».
«Есть!» — сказала Лира. «Цыгане их видели. Они думают, что они ловят детей и едят, и...» Она осеклась, потому что в голову ей внезапно пришла другая мысль. В тот странный вечер, когда она пряталась в комнате отдыха, лорд Азриэл показал снимок человека, поднявшего волшебную палочку, к которой устремились потоки света, а рядом с ним была фигурка поменьше, не притягивавшая света. Он сказал, что это ребенок. И кто-то спросил, поврежденный ли это ребенок. А дядя ответил, нет, в том-то все и дело. Лира сообразила, что поврежденный означало разрезанный. И тут ее кольнуло в сердце. «Где Роджер?» Она не видела его с утра. Ей вдруг стало страшно. Пантелеймон, миниатюрный лев, вспрыгнул ей на руки и зарычал. Она попрощалась с ребятами у ворот и тихо вышла на Терл-стрит. А потом со всех ног бросилась к ложе Иордана и влетела в дверь на секунду раньше Пантелеймона, принявшего вид гепарда.
«Я вынужден был позвонить магистру и доложить о тебе», — сказал ей швейцар с видом святоши. «Он очень недоволен.
Ни за какие деньги не захотел бы я оказаться на твоем месте».
«Где Роджер?» — спросила она.
«Я его не видел. Ему тоже достанется». «О, когда мистер Коусон его поймает!»
Лира кинулась на кухню, где в жаре и в пару, гремя посудой, суетились люди.
«Где Роджер?»
— крикнула она. «Уйди отсюда, Лира, не до тебя!
Где он? Он появился или нет?»
Никого это, оказалось, не интересовало.
«Да где он? Вы ведь должны знать!»
— крикнула Лира шеф-повару и, получив оплеуху, бросилась к двери. Кондитер Берни пытался ее утихомирить, но она была безутешна.
«Они украли его! Проклятые жрецы! Их надо поймать и всех поубивать!
Ненавижу их! Вам плевать на Роджера!»
«Лира, мы все заботимся о Роджере!»
«Неправда! Вы бы сразу бросили работу и пошли его искать! Ненавижу вас!»
«Мало ли, почему он не появился. Будь же разумный. Нам надо приготовить ужин и подать меньше, чем через час. Магистр принимает в своем доме гостей. Ужин будет там. А это значит, что шеф обязан доставить туда ужин быстро, чтобы не остыл. И как бы там ни было, Лира, жизнь должна продолжаться. Я уверен, что Роджер объявится...»
Лира выбежала из кухни, опрокинув стопку серебряных крышек для блюд и не обращая внимания на гневные крики. Она промчалась вниз по ступенькам через квадратный двор между церковью и башней Пилигрима и во двор Яксли, окруженный самыми старыми зданиями колледжа. Пантелеймон бежал перед ней в виде маленького гепарда, и они взлетели по лестнице на самый верх, где была спальня Лиры. Лира распахнула дверь, потащила к окну свое дряхлое кресло, открыла окно и выбралась наружу. Под окном проходил выложенный свинцом каменный сток шириной 30 сантиметров. Она встала на него, повернулась и вскарабкалась по шершавой черепице на самый гребень крыши. Там она раскрыла рот и закричала, что есть силы. Пантелеймон на крыше, всегда превращавшийся в птицу, летал вокруг и кричал вместе с ней, как грач. Вечернее небо окрасилось персиковыми, абрикосовыми, кремовыми тонами. На их фоне кучками мороженого белели облака. Вокруг, вровень с крышей, поднимались шпили и башни Оксфорда. Слева и справа, с востока и с запада, зеленели леса Шато-Вер и Белого села. Где-то кричали грачи, звонили колокола, и ровный рокот двигателя со стороны Окспенс возвещал об отбытии в Лондон дирижабля с вечерней королевской почтой. Он поднялся за церковью Святого Михаила, сначала величиной с сустав мизинца, если держать его на расстоянии вытянутой руки, а потом становился все меньше, меньше, пока не сделался точкой в перламутровом небе. Лира посмотрела вниз, на сумеречный двор, где подвое и поодиночке двигались фигуры в черных мантиях. То ученые стекались к столовой, а их деймоны шагали или порхали рядом, или сидели на плечах. Постепенно освещался зал, загорались его цветные стекла. Это слуга ходил вдоль столов и зажигал гарные лампы. Зазвонил колокол стюарта, полчаса до ужина. Это был ее мир. Она хотела, чтобы он остался таким навеки вечный. Но он менялся. Кто-то там похищал детей. Она сидела на гребне крыши, подперев подбородок руками. «Надо выручать его, Пантелеймон!» — сказала она. Он ей ответил горячинным голосом с дымохода.
«Это будет опасно!»
«Конечно, я знаю!»
«Вспомни, что они говорили в комнате отдыха!»
«Что?»
«Что-то насчет ребенка в Арктике, который не притягивал пыли.
Они сказали, что это был целый ребенок.
Как понимать? Может быть, что-то такое сделают с Роджером, цыганятами и другими детьми.
Что?
Ну а что значит «целый»?
Не знаю. Может, их режут напополам? Думаю, они превращают их в рабов. В этом больше смысла. Может, у них там шахты, урановые шахты для атомных машин? Скорее всего, так. А если спускать в шахту взрослых, они умирают. Вот и отправляют детей, потому что они стоят дешевле. Наверное, и с ним так сделают.
Я думаю...
Но что думает Пантелеймон, услышать не удалось, потому что снизу кто-то закричал: «Лира! Лира! Немедленно спускайся!» Застучали парами окна. Лира узнала и голос, и эту нетерпеливость. «Миссис Лонсдейл, экономка, от нее не укроешься». Лира с недовольным лицом съехала по крыше в водосток и оттуда влезла в открытое окно. Под стоны и хрипение труб миссис Лонсдейл наливала воду в обколотую раковину. «Сколько раз тебе говорили не лазить туда? Посмотри на себя! Посмотри на юбку! Грязная! Снимай сейчас же и мойся, пока я ищу что-нибудь приличное и нерваное! Почему ты не можешь ходить чистой и опрятной?» Лира была так сердита, что даже не спросила, зачем ей мыться и переодеваться. А сами взрослые своих приказов не объясняют. Она стянула через голову платье, бросила его на узкую кровать и начала кое-как умываться. А Пантелеймон, принявший вид канарейки, подпрыгивал все ближе к Дэймону миссис Лонсдейл, флегматичный легавый, тщетно пытаясь ее раздразнить. «Посмотри, в каком состоянии твоя одежда! Ты неделями ничего не вешаешь! Посмотри, как замялось твое... Посмотри на то, посмотри на это!» Лира не хотела смотреть. Она зажмурила глаза и терла лицо тонким полотенцем. «Придется надеть как есть. Гладить уже некогда. Господи, девочка, а колени? Посмотри, в каком виде у тебя колени!» «Не хочу я ни на что смотреть!» — пробормотала Лира. Миссис Лонсдейл шлепнула ее по ноге. «Мой!» — свирепо сказала она. «Сейчас же смыть всю эту грязь!» «Зачем?» — наконец сказала Лира. «Я никогда колени не мою! Кому надо смотреть на мои колени? Зачем вообще все это? И вам до Роджера дела нет, как шефу! Я одна о нем!» Еще шлепок по другой ноге. «Довольно вздора! Я тоже Парслоу, как и отец Роджера! Он мой троюродный брат!» «Ты, конечно, этого не знала, потому что никогда не спрашивала, мисс Лира. Тебе и в голову не приходило. И не упрекай меня за безразличие к мальчику. Видит Бог, я даже о тебе забочусь. Хотя ни причин особых для этого нет, ни благодарности я не вижу». Она схватила кусок фланели и с такой силой растерла колени, что стало больно и покраснела кожа, но грязь сошла. «А надо это за тем, что сегодня ты ужинаешь с магистром и его гостями. Надеюсь, ты будешь вести себя как следует. Говори только, когда к тебе обращаются. Будь спокойной и вежливой, мило улыбайся. И не вздумай отвечать «не знаю», когда тебе задают вопрос». Она натянула на тощее тельце Лиры лучшее платье, одернула его, вытянула из клубка одежды в ящике красную ленту и грубой щеткой расчесала девочке волосы. «Если бы предупредили заранее, вымыла бы тебе голову. Ладно, ничего не поделаешь, лишь бы не очень приглядывались. Так, ну-ка, встань прямо. Где наши лучшие лакированные туфельки?» 5 минутами позже Лира стучалась в дверь магистерского дома, величественного,
несколько сумрачного дома с выходом на двор Яксли и задним фасадом, обращенным к библиотечному саду. Пантелеймон, для вежливости принявший вид горностая, терся у ее ног. Дверь открыл слуга магистра, Казинс, старый враг Лиры, но оба знали, что сейчас у них перемирие.
«Миссис Лонсдейл велела мне прийти», — сказала Лира.
«Да», — сказал Казинс и отступил в сторону. «Магистр в гостиной».
Он провел ее в большую комнату с окнами на библиотечный сад. Солнце, садившееся между библиотекой и башней Пилигрима, било в окна и освещало тяжелые картины и пасмурное серебро, которое коллекционировал магистр. Освещало оно и гостей. И Лира поняла, почему они не ужинают в зале. Трое из них были женщины.
«А, Лира, — сказал магистр, — очень рад тебя видеть. Казинс, пожалуйста, найдите ей чего-нибудь прохладительного. Леди Ханна, по-моему, вы не знакомы с Лирой, племянницей лорда Азриэла».
Леди Ханна Рэлф, пожилая седая дама, возглавляла один из женских колледжей, а Дэймон ее был мартышкой. Лира пожала ей руку со всей возможной почтительностью, а потом была представлена остальным гостям, ученым из других колледжей, как и леди Ханна, и потому совершенно неинтересным. Наконец, магистр подошел к последней гости.
«Миссис Колтер, — сказал он, — это наша Лира. Лира, подойди и поздоровайся с миссис Колтер».
«Здравствуй, Лира, — сказала миссис Колтер. Она была молодая и красивая. Гладкие черные волосы обрамляли ее лицо, и Дэймоном ее была золотая обезьяна.
Глава 4. Алитиометр. «Надеюсь, ты сядешь рядом со мной за ужином», — сказала миссис Колтер, освобождая Лире место на диване. «Меня несколько смущает великолепие этого дома. Ты покажешь мне, какими вилками и ножами пользоваться?»
«Вы тоже женщина-ученый?» — спросила Лира. На женщин-ученых она смотрела с обычным для Иордана пренебрежением. «Такие люди есть, но их, бедняк, нельзя воспринимать всерьез. Как животных, наряженных для спектакля в человеческую одежду».
Но миссис Колтер не была похожа на известных Лире женщин-ученых. И уж точно на этих двух пожилых дам других гостей. Лира спросила ее, на самом деле, ожидая отрицательного ответа, потому что миссис Колтер выглядела роскошно и сразу очаровала Лиру. Лира не могла отвести от нее глаз.
«В общем-то, нет, — сказала миссис Колтер. — Я член колледжа леди Ханны, но по большей части моя работа проходит вне Оксфорда. Расскажи мне о себе, Лира. Ты всегда жила в Иордан-колледже?»
За 5 минут Лира поведала ей все о своей полудикой жизни, о своих любимых маршрутах по крышам, о битве на глинах, о том, как они с Роджером поймали и поджарили грача, о своем плане захватить Каялу цыган и уплыть в Абингтон. Рассказала даже, оглянувшись и понизив голос, какую шутку они сыграли с черепами в крипте.
И явились их привидения прямо ко мне в спальню без голов. Говорить они не могли, булькали только. Но я сразу поняла, чего они хотят. Поэтому утром спустилась и переложила монетки на место. А то бы могли меня убить.
«Значит, ты не боишься опасностей?» — с восхищением сказала миссис Колтер. Они уже сидели за столом рядом, как и надеялась миссис Колтер.
Лира совершенно не обращала внимания на библиотекаря, сидевшего по другую руку, и весь вечер проговорила с миссис Колтер.
Когда дамы перешли в соседнюю комнату пить кофе, леди Ханна спросила:
«Скажи мне, Лира, тебя собираются отправить в школу?»
Лира посмотрела на нее с недоумением.
«Я? Не знаю. Наверное, нет», — добавила она на всякий случай. «Я не хотела бы их затруднять», — лицемерно пояснила она.
«И чтобы на меня тратились, лучше, наверное, жить в Иордане, и чтобы меня обучали ученые, когда у них найдется время, раз уж они здесь. Это, наверное, будет бесплатно».
«А твой дядя, лорд Азриэл, имеет на твой счет какие-то планы?» —
спросила другая дама, ученая из другого женского колледжа.
«Да», — сказала Лира, — «думаю, что имеет, но не насчет школы. В следующий раз он собирается взять меня на север».
«Да, помню, он мне говорил», — сказала миссис Колтер. Лира моргнула. Две ученые дамы чуть выпрямились в креслах, а их Дэймоны, либо хорошо воспитанные, либо апатичные, только переглянулись.
«Я встретила его в Королевском арктическом институте», — продолжала миссис Колтер. «Отчасти из-за этой встречи я и приехала сегодня сюда».
«Вы тоже путешественница?» — спросила Лира.
«В некотором роде. Я была несколько раз на севере. В прошлом году я провела 3 месяца в Гренландии, вела наблюдение за Авророй».
«Вот оно! Теперь для Лиры ничего больше на свете не существовало. Она смотрела на миссис Колтер с благоговением и, затаив дыхание, слушала ее рассказы о постройке иглу, охоте на тюленей, о переговорах с лапландскими ведьмами.
Обе ученые женщины ничего такого волнующего рассказать не могли и сидели молча, пока не пришли мужчины. Позже, когда гости стали расходиться, магистр сказал:
«Ира, останься, мне надо поговорить с тобой 2 минуты. Иди в мой кабинет, дитя, сядь и подожди меня».
Озадаченная, усталая, взволнованная Лира подчинилась. Слуга Казинс отвел ее в кабинет и нарочно оставил дверь открытой, чтобы наблюдать за ней из прихожей, пока он подает гостям пальто. Лира поискала глазами миссис Колтер, но ее не было видно. А потом вошел магистр и закрыл дверь. Он тяжело опустился в кресло у камина. Его Дэймон вспорхнул на спинку и сел возле его головы, уставив старые глаза на Лиру. Тихо шипела лампа.
«Итак, Лира, — сказал магистр, — ты беседовала с миссис Колтер. Тебе понравилось то, что ты услышала?»
«Да!»
«Она замечательная женщина».
«Она чудесная! Никого прекраснее я не встречала». Магистр вздохнул. В черном костюме и черном галстуке он был больше всего похож на своего Дэймона. И Лира вдруг подумала, что однажды, очень скоро, его похоронят в крипте под капеллой, и художник вырежет изображение его Дэймона на медной табличке и имена обоих на одной строке.
«Мне надо было поговорить с тобой раньше, Лира», — сказал он, помолчав. «Я собирался, но время, кажется, идет быстрее, чем я думал. Здесь, в Иордане, ты жила в безопасности, милая, и, надеюсь, счастлива. Тебе нелегко было слушаться нас, но мы тебя очень любим, и ты всегда была хорошей девочкой. В твоем сердце много доброты и нежности, и большая решительность. Все это тебе понадобится. В мире происходит много такого, от чего я хотел бы тебя оградить, оставив здесь, в Иордане. Но это уже невозможно».
Она только смотрела на него. Куда ее хотят отправить?
«Ты же понимала, что когда-нибудь тебе придется пойти в школу», — продолжал магистр. «Кое-чему мы тебя здесь учили, но не основательно и не систематически. Наши знания другого рода. Ты должна узнать то, чему не могут научить старые люди, особенно в твоем нынешнем возрасте. Ты, наверное, понимала это. Ты не ребенок слуги. Мы не можем отдать тебя каким-нибудь приемным родителям в городе, даже если они и будут по-своему заботиться о тебе. Ты нуждаешься в другом. Все это я к тому говорю, Лира, что та часть твоей жизни, которая связана с Иордан-колледжем, подходит к концу».
«Нет, — сказала она, — нет, я не хочу уходить из Иордана. Мне здесь нравится. Я хочу остаться здесь навсегда».
«Когда ты молод, кажется, что все будет длиться вечно. К сожалению, это не так, Лира. Скоро, самое большее, года через два, детство кончится, и ты станешь молодой женщиной, молодой дамой. И поверь мне, жить в колледже станет совсем нелегко».
«Но это мой дом!»
«Он был твоим домом. Теперь тебе нужно что-то другое».
«Не школа. Я не пойду в школу».
«Ты нуждаешься в женском обществе, в женском руководстве».
Слово «женское» для Лиры связывалось только с женщинами-учеными, и она невольно скорчила гримасу. «Расстаться с великолепием Иордана! С этой знаменитой обителью знаний ради унылого кирпичного пансиона при колледже в северной части Оксфорда? С неряшливыми учеными-женщинами, от которых пахнет капустой и нафталином, как от этих двух за ужином?» Магистр заметил выражение ее лица, заметил, как загорелись красным глаза хорька Пантелеймона. Он сказал:
«А если это будет миссис Колтер?»
Мех на Пантелеймоне вмиг из коричневого превратился в нежно-белый. Лира широко раскрыла глаза. «Правда?»
«Она, между прочим, знакома с лордом Азриэлом. Твой дядя, конечно, очень беспокоится о твоем благополучии. И когда миссис Колтер услышала о тебе, она сразу предложила свою помощь. Кстати, мистера Колтера нет. Она вдова. Увы. Ее муж погиб несколько лет назад в результате несчастного случая. Так что имей это в виду, если захочешь о нем спросить».
Лира с готовностью кивнула. «И она правда будет опекать меня?»
«А ты бы хотела?»
«Да!»
Лира едва не вскочила. Магистр улыбнулся. С ним это случалось так редко, что он совсем разучился, и всякий, увидевший его улыбку, хотя Лире сейчас было не до того, принял бы ее за печальную гримасу.
«Что ж, давай лучше спросим ее саму».
Он вышел из комнаты, и когда вернулся через минуту, с миссис Колтер. Лира была уже на ногах. Она не могла усидеть на месте. Миссис Колтер улыбнулась, а ее Дэймон проказливо ухмыльнулся, показав белые зубы. По дороге к креслу миссис Колтер коснулась волос Лиры. От этого прикосновения девочку обдало теплой волной, и она покраснела. Магистр налил миссис Колтер брандвейна, и она сказала: «Ну что, Лира, у меня будет помощница?» «Да», — коротко ответила Лира. Она сказала бы «да» в ответ на что угодно. «Мне нужна помощь в самой разной работе. Я умею работать. Возможно, нам придется путешествовать. Я не против. Я куда угодно поеду. Но это может быть опасно. Возможно, нам придется поехать на север». У Лиры отнялся язык. Потом она справилась с собой. «Скоро!» Миссис Колтер засмеялась и сказала: «Возможно. Но знаешь, тебе придется много работать. Тебе придется изучить математику, штурманское дело и небесную географию».
«Вы меня будете учить?»
«Да. А ты поможешь мне делать записи, приводить в порядок мои бумаги, делать важные расчеты и так далее.
И поскольку мы будем встречаться с важными людьми, тебе понадобится красивая одежда. Надо многому научиться, Лира».
«Я не против. Я всему хочу учиться».
«Не сомневаюсь. И в Иордан Колледж ты вернешься уже знаменитой путешественницей. Мы отправляемся рано утром, первым дирижаблем, так что беги и сразу в постель. Увидимся за завтраком. Спокойной ночи!»
«Спокойной ночи!» —
сказала Лира, и, вспомнив то немногое, что усвоила из этикета, обернулась у самой двери и сказала: «Спокойной ночи, магистр!» Он кивнул:
«Приятных снов!»
«И спасибо», — прибавила Лира, обращаясь к миссис Колтер. В конце концов она заснула. Хотя Пантелеймон долго не мог угомониться и даже назло ей обернулся ежом, так что пришлось на него прикрикнуть. Было еще темно, когда кто-то потряс ее за плечо. «Лира, тихо, просыпайся, девочка». Это была миссис Лонсдейл. Она говорила вполголоса и в одной руке держала свечу, а другой, наклонившись, трогала Лиру. «Слушай, магистр хочет увидеться с тобой до того, как ты пойдешь завтракать с миссис Колтер. Быстро вставай и беги к его дому. Зайди в сад и постучись в стеклянную дверь кабинета. Ты поняла?» Окончательно проснувшаяся и недоумевающая Лира кивнула и вставила босые ноги в туфли, которые принесла миссис Лонсдейл. «Умываться не надо, это потом. Сразу туда и сразу возвращайся. Я начну собирать твои вещи и приготовлю тебе одежду. Торопись». В темном прямоугольнике двора еще стоял холодный ночной воздух. Еще виднелись последние звезды. Но на востоке, над залом, небо уже наливалось светом. Лира вбежала в библиотечный сад и замерла на минутку среди глухой тишины, глядя на каменные утесы капеллы, на жемчужно-зеленый купол здания Шелдон, на белую латерну библиотеки. Она попрощалась с этим пейзажем
и пока не знала, сильно ли будет по нему скучать. За окном кабинета что-то шевельнулось. Мелькнул свет. Она помнила, что ей надо сделать, и постучалась в стеклянную дверь. Дверь почти сразу открылась.
«Хорошая девочка, заходи быстро. У нас мало времени», — сказал магистр и сразу же задвинул за ней штору.
Он был полностью одет и, как всегда, в черное. «Разве я не еду?» — спросила Лира.
«Едешь. Я не могу этому помешать», — сказал магистр, и в тот момент Лире не пришло в голову, что это звучит странно.
«Лира, я дам тебе одну вещь, но ты должна обещать, что будешь держать это в тайне. Ты обещаешь?» «Да», — сказала Лира. Он подошел к письменному столу и вынул из ящика какую-то вещь, завернутую в черный бархат. Когда он развернул ткань, Лера увидела что-то похожее на карманные часы. Толстый диск из меди и хрустального стекла. Это мог быть компас или что-то в таком роде. «Что это?» — спросила она.
«Это алетиометр. Их изготовлено всего 6 штук.
Лира,
еще раз прошу тебя, держи это в секрете.
Лучше, чтобы миссис Колтер о нем не узнала.
Твой дядя?
А что он делает?
Он показывает тебе правду. А как читать его показания, этому ты должна научиться сама. Теперь иди. Уже светло. Быстро к себе в комнату, пока тебя никто не видел».
Он завернул прибор в бархат и сунул ей в руки. Вещь оказалась, на удивление, тяжелой. Потом он ласково взял ее обеими руками за голову и секунду подержал. Она попыталась поднять к нему лицо и спросила:
«Что вы хотели сказать о дяде Азриэле?»
«Твой дядя подарил его Иордан-колледжу несколько лет назад. Возможно, он...»
Но магистр не успел закончить. Раздался настойчивый стук в дверь. Она почувствовала, как вздрогнули его руки.
«Быстрее, девочка!» — сказал он тихо. «Силы этого мира очень велики. Мужчины и женщины во власти приливов, мощи которых ты себе даже не представляешь, и они бросают нас в поток. Счастливого пути, Ира! Будь счастлива, девочка, и храни это в тайне!»
«Спасибо, магистр!» — почтительно произнесла она. Прижимая сверток к груди, она вышла из кабинета через садовую дверь и, оглянувшись, увидела, что Дэймон магистра наблюдает за ней с подоконника. Небо уже посветлело, подул легкий ветерок. «Что это у тебя?» — спросила миссис Лонсдейл, захлопнув потрепанный чемоданчик.
«Это магистр мне дал. Нельзя положить чемодан?»
«Поздно. Не буду его открывать. Положишь в карман пальто. Не знаю, что там. Беги в столовую, не заставляй их ждать!»
Лишь попрощавшись с несколькими слугами, которые уже поднялись, и с миссис Лонсдейл, она вспомнила Роджера. И ей стало стыдно, что она ни разу не подумала о нем после встречи с миссис Колтер. Как же быстро все произошло! А теперь она летела в Лондон на настоящем дирижабле. Она сидела у окна, а Пантелеймон, цепкими лапками горностая, упершись в ее бедро, прислонил передние лапки к стеклу и наблюдал за тем, что творится снаружи. Рядом с Лирой сидела миссис Колтер и разбиралась в каких-то бумагах, но вскоре отложила их и завела разговор с Лирой. И какой же увлекательный разговор! Лира была в упоении. На этот раз не о севере, а о Лондоне, о ресторанах и бальных залах, о приемах в посольствах и министерствах, об интригах между Уайтхоллом
и Вестминстером. Лиру это завораживало еще сильнее, чем пейзаж, проплывающий внизу. Все, что говорила миссис Колтер, было окутано ароматом взрослого мира, беспокоящим и в то же время заманчивым, блестящего и волшебного мира. Приземление в садах Фоксхолл, переправа через широкую бурую реку, внушительный дом на набережной, где толстый швейцар с медалями отдал честь миссис Колтер и подмигнул Лире, а Лира измерила его невозмутимым взглядом. А потом квартира. Лира только ахнула. За свою короткую жизнь она повидала много красивого. Но это была красота Иордан-колледжа, красота Оксфорда, величавая, каменная, мужественная. В Иордан-колледже было много великолепного, но ничего изящного. В квартире миссис Колтер изящным было все. Она была полна света, потому что широкие окна выходили на юг, а стены были оклеены элегантными белыми в золотую полоску обоями. Очаровательные картины в золотых рамах, старинного вида хрусталь, вычурные канделябры с безвоздушными лампами под сборчатыми абажурами, оборки на подушках, цветастые оборки на карнизах для занавесок, мягкий зеленый с лиственным узором ковер под ногами и на всех поверхностях множество таких непривычных для Лиры фарфоровых шкатулочек, пастушек и орликинов. Миссис Колтер, поймав ее восхищенный взгляд, улыбнулась. «Да, Лира», — сказала она, — «тебе еще столько надо показать. Снимай пальто, и я отведу тебя в ванную. Ты помоешься, потом мы пообедаем и пойдем по магазинам». Ванная комната была еще одним чудом. Лира привыкла мыться грубым желтым мылом в облупленной ванне, куда вода набиралась из кранов, в лучшем случае теплая и чаще всего ржавая. А здесь она была горячей, мыло розовым и душистым, полотенца толстыми и мягкими, как облака. А по краю тонированного зеркала горели маленькие розовые лампочки. Так что, взглянув в него, она увидела мягко освещенную фигуру, совсем не похожую на ту Лиру, которую видела прежде. Пантелеймон, принявший вид обезьяны, в подражание Дэймону миссис Колтер, присел на край ванны и строил ей гримасы. Она столкнула его в мыльную пену и вдруг вспомнила об аллитиометре, который остался в кармане пальто. Пальто она бросила на кресло в другой комнате. Она обещала магистру держать аллитиометр в секрете от миссис Колтер. «Все так непонятно. Миссис Колтер добрая и умная, а магистр, Лира сама видела, пытался отравить дядю Азриэла. Кого же из них слушать?» Лира наспех вытерлась и побежала в комнату. Пальто, конечно, на прежнем месте, его никто не трогал. «Готово?» — спросила миссис Колтер. «Я думаю, мы пойдем обедать в Королевский арктический институт. Женщин среди его членов очень мало. Я одна из них. Почему бы не воспользоваться своей привилегией?» Величественное каменное здание института было в 20 минутах ходьбы. Они уселись в просторной столовой со снежно-белыми скатертями и начищенным серебром и заказали телячью печенку с беконом. «Телячья печень безопасна», — сказала Лили миссис Колтер. «И тюленья тоже. Но если в Арктике у тебя будет туго с едой, медвежью печень не ешь. Она полна яду, и он убьет тебя за несколько минут». Пока они ели, миссис Колтер называла ей кое-кого из членов, сидевших за другими столами. «Видишь пожилого джентльмена в красном галстуке? Это полковник Карборн. Он первым пролетел на воздушном шаре над Северным полюсом. А высокий человек у окна, он только что встал.
доктор — сломанная стрела.
Он Скреллинг?
Да, и это он нанес на карту течение в Великом Северном океане.
Лира глядела на великих людей с любопытством и благоговением. Они были учеными. Это не вызывало сомнений, но вдобавок и путешественниками.
Доктор «Сломанная стрела» наверняка знает про медвежью печенку. А библиотекарь Иордан колледжа? Вряд ли.
После обеда миссис Колтер показала ей драгоценные арктические реликвии в библиотеке института. Гарпун, которым был убит огромный кит Гримсдур. Камень с вырезанной на нем надписью на неизвестном языке. Его нашли в руке путешественника лорда Рукха, замерзшего в своей палатке. Огнебой, которым пользовался капитан Хадсон в своем знаменитом путешествии к земле Ван Тирена. Она рассказывала о каждом, и Лира чувствовала, как колотится ее сердце от восхищения этими великими далекими героями. А потом они пошли за покупками. Все в этот замечательный день было ново для Лиры, но от магазина у нее просто закружилась голова. Войти в огромное здание, где полно красивой одежды, и тебе позволяют ее примерять, где ты смотришь на себя в зеркала, и одежда такая чудесная. Вещи к Лире приходили через миссис Лонсдейл, и в большинстве были поношенные, чиненные. Ей редко доставалось что-нибудь новое, а когда доставалось, то выбрано оно было из соображений прочности, а не красоты. Самой же ей выбирать никогда не приходилось. А тут миссис Колтер то предлагала одно, то хвалила другое и платила за все снова и снова. К концу Лира совсем раскраснелась, и глаза у нее блестели от усталости. Большую часть покупок миссис Колтер велела упаковать и доставить на дом, но несколько вещей они взяли с собой. Потом ванна с пышной душистой пеной. Миссис Колтер зашла, чтобы вымыть Лире голову, и при этом не скребла и не терла, как миссис Лонсдейл. Она действовала мягко. Пантелеймон наблюдал с громадным любопытством, пока миссис Колтер не взглянула на него. И, поняв, что она хотела сказать, он скромно отвернулся, отвел взгляд от этих женских таинств, так же, как золотая обезьяна. До сих пор он никогда не отворачивался от Лиры. Потом, после ванны, теплый напиток с молоком и травами, новая фланелевая ночная рубашка с цветочным узором и оборками на подоле, голубые овчинные шлепанцы, потом постель. И какая мягкая постель! Какая нежная! С антарной лампой на тумбочке. И какая уютная спальня с шкафчиками, туалетом и комодом, где разместится ее новая одежда. И ковер от стены до стены, и маленькие занавески, все в звездах, полумесяцах и планетах. Лира лежала, не шевелясь. Не могла заснуть от усталости. Радостные впечатления переполняли ее, не оставляя места ни для каких вопросов. Когда миссис Колтер ласково пожелала ей спокойной ночи и вышла, Пантелеймон дернул ее за волосы. Она отмахнулась, а он шепнул:
«Где вещь?»
Она сразу поняла, о чем он. Ее старое поношенное пальто висело в гардеробе. Через несколько секунд она снова была в постели и, сидя по-турецки под лампой, разворачивала черный бархат, чтобы рассмотреть подарок магистра. Пантелеймон внимательно следил за ней.
«Как он его назвал?» — прошептала она. «Алетиометр».
Спрашивать, что это значит, не имело смысла. Тяжелый прибор лежал у нее в руках, блестя хрусталем и тонко отшлифованной медью. Он был очень похож на часы или на компас со стрелками и циферблатом.
только вместо часов или румбов на циферблате были маленькие красочные изображения, сделанные как будто тончайшей собольей кисточкой. Она поворачивала циферблат в руках и рассматривала их все по очереди. Там был якорь, песочные часы с черепом наверху, бык, улей. Всего 36, и она представить себе не могла, что они означают.
«Смотри, колесико!» — сказал Пантелеймон. «Попробуй их завести!» На самом деле там было 3 заводные головки с насечкой, и каждая из них вращала одну из 3 маленьких стрелок, двигавшихся по циферблату с приятными мягкими щелчками. Их можно было навести на любую картинку, и, установившись точно на центр ее, стрелка слегка застревала. 4-я стрелка была длиннее и тоньше и сделана из более тусклого металла, чем короткие. Ее движениями Лира вообще не могла управлять. Она поворачивалась куда хотела, как стрелка компаса, только никогда не успокаивалась.
«Метр — это значит, он меряет, — сказал Пантелеймон, — как термометр. Помнишь, капеллан объяснял?» «Это-то понятно», — прошептала она в ответ. «Но только для чего он?»
Понять было невозможно. Лира наводила стрелки на разные символы: ангел, шлем, дельфин, глобус, лютня, циркуль, свеча, молния, лошадь, и наблюдала за беспорядочным и безостановочным блужданием длинной стрелки. Понять ничего не могла. Но сложность прибора и разнообразие картинок только подогревали ее любопытство. Чтобы быть поближе, Пантелеймон сделался мышью и, положив короткие лапки на край стекла, черными глазками-бусинками наблюдал за блужданием стрелки.
«Что, по-твоему, магистр хотел сказать про дядю Азриэла?» — спросила она.
«Может, мы должны сохранить его и отдать дяде?»
«Да ведь магистр собирался его отравить!»
«Может, наоборот? Может, он хотел сказать, не давай ему?»
«Нет», — возразил Пантелеймон, — «он ей велел не показывать». Осторожно постучали в дверь. Раздался голос миссис Колтер.
«Лира, на твоем месте я погасила бы свет. Ты устала, а завтра у нас много дел».
Лира живо сунула алетиометр под одеяло.
«Хорошо, миссис Колтер. Тогда спокойной ночи».
«Спокойной ночи». Она улеглась и выключила лампу, но прежде чем уснуть, запихнула алетиометр под подушку на всякий случай. Глава 5. Вечеринка с коктейлями. Следующие несколько дней Лира ходила с миссис Колтер повсюду, словно сама была ее Дэймоном. Миссис Колтер знала множество людей и встречалась с ними в самых разных местах. Утром это могло быть собрание географов в Королевском арктическом институте, и Лира сидела и слушала. Потом миссис Колтер могла встретиться с политиком и церковнослужителем в дорогом ресторане за обедом, и они проявляли к Лире большой интерес, заказывали для нее особые блюда, а она училась есть спаржу и узнавала, каково на вкус сладкое мясо. А во второй половине дня опять могли пойти за покупками, потому что миссис Колтер готовилась к экспедиции, и надо было покупать меха, непромокаемую одежду и ботинки, и спальные мешки, ножи и чертежные инструменты, восхищавшие Лиру. После этого они иногда встречались за чаем с дамами, так же хорошо одетыми, как миссис Колтер, но не обладавшими ее красотой и совершенствами, дамами, совсем не похожими на женщин-ученых или цыганских матерей с лодок, или служанок в колледже,
словно они принадлежали совсем к другому полу, наделенному такими восхитительными качествами, как элегантность, обаяние, изысканные манеры. Для этих встреч Лиру одевали в самое лучшее, а дамы баловали ее и вовлекали в свои утонченные беседы, всегда касавшиеся людей, то художника, то политика, то какой-то влюбленной пары. А вечером миссис Колтер иногда брала Лиру в театр. И снова тут были во множестве светские люди, которые беседовали с ней и восхищались ею, потому что миссис Колтер знала, как будто бы каждого важного человека в Лондоне. В промежутках между этими выходами миссис Колтер преподавала ей начатки географии и математики. В учености Лиры были большие пробелы. Она напоминала карту мира, сильно изъеденную мышами. В Иордании ее учили отрывочно и бессистемно. Младшему ученому поручалось поймать ее и чему-то там научить. Скучные уроки продолжались неделю, а потом, к облегчению наставника, она забывала явиться. А то сам ученый забывал, что ей надо преподавать, и подолгу растолковывал ей тему своих нынешних исследований, все равно каких. Неудивительно, что познания ее были клочковатыми. Она знала об атомах и элементарных частицах, об антарамагнитных зарядах, о четырех основных взаимодействиях и кое-что из других разделов экспериментальной теологии, но ничего о Солнечной системе. А когда миссис Колтер поняла это и объяснила ей, что Земля и остальные пять планет вращаются вокруг Солнца, Лира даже захохотала, словно это была шутка. Однако ей очень хотелось показать, что и она кое о чем осведомлена. И когда миссис Колтер стала рассказывать об электронах, она с важным видом объявила: «Да, это отрицательно заряженные частицы, вроде пыли, только пыль не обладает зарядом».
Как только она произнесла это, Дэймон миссис Колтер резко поднял голову, поглядел на нее, и весь золотой мех на его маленьком теле встал дыбом, будто заряженный. Миссис Колтер положила руку ему на спину. «Пыль?» — повторила она.
«Ну да, знаете, из космоса, пыль!»
«Что ты знаешь о пыли, Лира?»
«Ну, она прилетает из космоса и освещает людей, если снимать ее специальной камерой. Только не детей, на детей она не действует».
«Откуда ты это узнала?»
Теперь Лира почувствовала какое-то сильное напряжение в комнате, потому что горностай Пантелеймон взобрался к ней на колени и ужасно дрожал. «От кого-то в Иордании?» — неопределенно ответила Лира. «Забыла, от кого. Наверное, от какого-нибудь ученого».
«Это было на уроке?»
«Да, может быть. А может быть, так, мимоходом? Да, кажется, так. И этот ученый, по-моему, он был из Новой Дании. И он говорил с капелланом о пыли. А я шла мимо, и мне стало интересно. Я остановилась послушать. Вот как это было».
«Понятно», — сказала миссис Колтер.
«Он правильно сказал мне? Или я не так поняла?»
«Ну, не знаю. Уверена, что ты знаешь гораздо больше меня. Так вернемся к электронам».
Позже Пантелеймон сказал:
«Знаешь, когда мех поднялся на ее Дэймоне, я был позади него, и она так вцепилась в мех, что костяшки побелели. Это видно было, и мех еще не скоро улегся. Я думал, он на тебя набросится».
Да, они вели себя странно, но Лира не понимала, почему. И, наконец, были уроки другого рода, преподанные так ненавязчиво и тонко, что и не казались уроками. Как мыть голову, как понять, какие цвета тебе к лицу, как ответить с милым выражением, чтобы на тебя не обиделись, как красить губы, как пудриться, душиться. Конечно, миссис Колтер не обучала Лиру этим искусствам прямо, но она знала, что Лира наблюдает за ней во время туалета и нарочно не прятала от нее косметику. Пусть девочка как-нибудь попробует ее сама. Шло время. Осень уже сменялась зимой. Иногда Лира вспоминала Иордан Колледж, но теперь он казался маленьким и тихим по сравнению с ее нынешней насыщенной жизнью. Часто думала и о Роджере, но с ощущением неловкости. То ей сейчас надо было в оперу то новое платье примерить, то предстояло посещение Королевского арктического института, и она снова о нем забывала. Месяца через полтора миссис Колтер решила устроить у себя вечеринку с коктейлями. У Лиры сложилось впечатление, что вечер устраивается по случаю какого-то события, но миссис Колтер ничего об этом не говорила. Она заказала цветы, вместе с поставщиком выбирала закуски и напитки и целый вечер обсуждала с Лирой, кого пригласить. «Мы должны позвать архиепископа. Без него никак нельзя, хоть он отвратительный старый сноб. Лорд Бориал в городе. Он занятный человек. И княгиня Постникова. А как ты считаешь, надо пригласить Эрика Андерсона? Я думаю, пора уже ввести его в круг». Эрик Андерсон был новым модным танцовщиком. Лира понятия не имела, что значит «ввести в круг», но с удовольствием высказывала свое мнение. Она старательно и с чудовищными ошибками записывала имена, которые диктовала ей миссис Колтер, а потом вычеркивала, если миссис Колтер все-таки решала этих людей не звать. Когда Лира легла в постель, Пантелеймон шепнул ей с подушки: «Не поедет она ни на какой север. Она будет держать нас тут вечно. Когда мы убежим?» «Поедет», — шепнула в ответ Лира. «Ты ее просто не любишь. Это жаль. Она мне нравится. И зачем ей нас учить штурманскому делу и прочему, если она не собирается на север?»
«А чтобы ты не сделалась беспокойной, вот зачем. Тебе же неохота выстаивать на вечеринках и мило беседовать. Она просто делает из тебя домашнее животное».
Лира повернулась к нему спиной и закрыла глаза. Но Пантелеймон все правильно сказал. Ее стесняла и связывала эта светская жизнь, пусть и роскошная. Она отдала бы все на свете за один день с оксфордскими оборванцами, с битвой на глинах и беготней вдоль канала. Единственное, что заставляло ее быть послушной и вежливой, это дразнящая надежда отправиться на север. Может быть, они встретятся с лордом Азриэлом? Может быть, он и миссис Колтер полюбят друг друга, поженятся и удочерят Лиру, и вместе отправятся спасать Роджера из рук жрецов. Перед вечеринкой миссис Колтер отвела Лиру в модную парикмахерскую, где ей смягчили и уложили волнами жесткие русые волосы, подпилили и отполировали ногти, и даже подкрасили глаза и губы, чтобы показать, как это делается. Потом они пошли за новым платьем, которое заказала миссис Колтер. Купили лакированные туфли, а потом пора было возвращаться домой, расставлять цветы и переодеваться.
«Сумку через плечо нельзя, милая», — сказала миссис Колтер, когда Лира вышла из спальни в восторге от собственной красоты.
Лира повсюду теперь ходила с белой кожаной сумочкой на ремне, чтобы всегда иметь под рукой алетиометр. Миссис Колтер, расправляя розы, слишком тесно стоявшей в вазе, увидела, что Лира не двигается с места, и со значением посмотрела на дверь. «Ну, прошу вас, миссис Колтер, я люблю эту сумку».
«Не в доме, Лира. Ходить с сумками через плечо в собственном доме — нелепость. Сними сейчас же и помоги мне проверить бокалы».
Лира заупрямилась, и причиной тому был не столько приказной тон, сколько слова «в собственном доме». Пантелеймон спрыгнул на пол и, мгновенно превратившись в хорька, выгнул спину возле ее белого носка. Ободренная этим, Лира сказала: «Но она же никому не помешает. Из всех моих вещей я только ее люблю. По-моему, она очень идет». Фразу она не закончила, потому что Дэймон миссис Колтер спрыгнул с дивана, желтой молнией метнулся к Пантелеймону и прижал его к ковру. Лира вскрикнула, сначала от неожиданности, а потом от испуга и боли. Пантелеймон извивался под лапой золотой обезьяны, пищал и рычал, но не мог освободиться. Обезьяна одолела его за несколько секунд. Одной черной лапой свирепо сжала ему горло, задними захватила хорька за задние ноги, а свободной лапой тянула за ухо, словно намереваясь его оторвать, притом без злости, но с холодным упорством, наблюдать, которое было страшно, а еще хуже — ощущать. Лира всхлипывала от ужаса.
«Не надо! Пожалуйста! Перестаньте нас мучать!»
Миссис Колтер перевела взгляд с цветов на нее.
«Тогда делай, что я тебе сказала».
«Обещаю!»
Золотая обезьяна отошла от Пантелеймона, словно он ей вдруг надоел. Пантелеймон сразу кинулся к Лире, а она подхватила его и стала целовать и гладить.
«Ну, Лира?»
— сказала миссис Колтер. Лира вдруг повернулась и бросилась в свою спальню, но не успела захлопнуть за собой дверь, как она распахнулась снова. В шаге от нее стояла миссис Колтер.
«Лира, если ты будешь вести себя так вульгарно и грубо, у нас будет конфликт, и верх в нем возьму я. Немедленно сними сумку. Перестань некрасиво хмуриться. Никогда не хлопай дверью, ни в моем присутствии, ни без меня. Через несколько минут появятся первые гости, и ты будешь вести себя безупречно. Ты будешь милый, очаровательный, послушный, внимательный и прелестный во всех отношениях. Я чрезвычайно этого хочу, Лира. Ты меня поняла?»
«Да, миссис Колтер».
«Тогда поцелуй меня».
Она наклонилась и подставила щеку. Чтобы поцеловать ее, Лире пришлось подняться на цыпочки. Ее удивила гладкость щеки и легкий непонятный запах кожи миссис Колтер, душистый, но отдававший металлом. Она отошла, положила сумку на туалетный столик и вернулась с миссис Колтер в гостиную.
«Как тебе нравятся эти цветы, милая?» — спросила миссис Колтер, как ни в чем не бывало.
«С розами, конечно, нельзя ошибиться, но и хорошего должно быть в меру. Посыльные принесли достаточно льда? Будь ангелом, пойди и спроси. Теплые напитки отвратительны». Притворяться веселой и милой оказалось очень легко, хотя всякую секунду Лира чувствовала отвращение Пантелеймона и его ненависть к золотой обезьяне. Но вот звякнул звонок, и вскоре комната стала наполняться модно одетыми дамами и импозантными мужчинами. Лира ходила между ними, предлагая бутербродики с закусками, мило улыбаясь и любезно отвечая, когда с ней заговаривали. Она ощущала себя всеобщей любимицей, и стоило ей произнести это про себя, как щегол Пантелеймон расправил крылья и громко чирикнул. Почувствовав в его радости подтверждение своей мысли, она стала вести себя чуть сдержаннее.
«И в какую ты ходишь в школу, моя дорогая?» — спросила пожилая дама, рассматривая Лиру в лорнет.
«Я не хожу в школу».
«В самом деле? Я думала, мама отдала тебя в свою старую школу. Прекрасное заведение».
Лира растерялась, но быстро поняла ошибку старой дамы. «А, она мне не мать. Я ей просто помогаю. Я ее личный помощник», — важно сказала она.
«Понимаю. А кто твои родители?»
И этот вопрос Лира поняла не сразу. «Граф и графиня», — сказала она. «Они оба погибли при аварии воздушного шара на севере».
«Какой граф?»
«Граф Белаква. Он был братом лорда Азриэла. Дэймон старухи, красноперый Ара, раздраженно переступил с ноги на ногу. Старуха с сомнением нахмурилась, и Лира, приятно улыбнувшись, двинулась дальше. Когда она проходила мимо молодой женщины и группы мужчин возле большого дивана, до нее донеслось слово «пыль». Она уже достаточно повидала в обществе, чтобы понять, когда мужчины и женщины флиртуют, и с любопытством наблюдала за этим процессом. Но заворожило ее слово «пыль», и она остановилась послушать. Мужчины, похоже, были учеными, судя по тому, как их расспрашивала молодая женщина. Лира сочла ее чем-то вроде студентки.
«Ее открыл один московит. Остановите меня, если вам это уже известно», — говорил мужчина средних лет, восторженно внимавший ему женщине. «Человек по фамилии Русаков, и обычно их называют частицами Русакова. Эти элементарные частицы не взаимодействуют ни с какими другими, их очень трудно обнаружить, но удивительно то, что их, по всей видимости, притягивают люди».
«Не может быть!» — сказала молодая женщина, широко раскрыв глаза.
«И что еще удивительнее?» — продолжал он. «Некоторые люди притягивают их сильнее, чем другие. Взрослые притягивают, а дети нет. По крайней мере, слабо до подросткового возраста. Но в сущности, именно поэтому...» Он понизил голос и придвинулся к молодой женщине, доверительно положив руку ей на плечо. «Именно по этой причине был учрежден жертвенный совет, о чем могла бы поведать вам наша любезная хозяйка».
«В самом деле? Она связана с жертвенным советом?»
«Дорогая моя, она и есть жертвенный совет. Это исключительно ее создание».
Он хотел было продолжать, но тут заметил Лиру. Она смотрела на него, не мигая, и он, то ли от того, что выпил лишнего, то ли желая произвести впечатление на молодую женщину, сказал:
«Эта юная леди знает все, могу поклясться. Для тебя жертвенный совет не представляет опасности, правда, моя милая?»
«Да», — сказала Лира, — «здесь мне никто не страшен. Где я раньше жила? В Оксфорде. Там было много всяких опасностей. Там были цыгане, они крадут детей и продают их туркам в рабство. А в Порт-Медоу, в полнолуние, из старого женского монастыря в Годстоу приходит оборотень. Один раз я слышала его вой. И еще есть жрецы».
«О чем я и говорю», — подхватил мужчина. «Ведь так прозвали жертвенный совет, верно?»
Лира почувствовала, как вздрогнул Пантелеймон, но продолжал вести себя примерно. А Дэймоны взрослых — кот и бабочка, как будто ничего не заметили.
«Жрецы?» — повторила молодая женщина. «Какое странное название! Почему их называют жрецами?» Лира готова была рассказать ей одну из душераздирающих историй, которыми пугала оксфордских ребят. Но ее опередил мужчина.
«Ну как же, по начальным буквам. Жертвенный рекрутационный центр. Идея, в сущности, далеко не новая. В средние века родители отдавали своих детей церкви, чтобы те стали монахами или монахинями. И назывались несчастные малыши облатами, что значит жертва или приношение. Что-то в этом роде. Так что, когда стали заниматься пылью, об этой системе вспомнили. Нашей юной собеседнице это, полагаю, известно. Не поговорить ли тебе с лордом Бориалом?» Обратился он прямо к Лире. «Лорд Бориал будет рад познакомиться с протеже миссис Колтер. Вот он, седой человек с Дэймоном-змеей». Он хотел отделаться от Лиры и побыть с молодой женщиной наедине. Лира это сразу поняла. Но молодая женщина как будто не утратила к ней интереса и отошла от мужчины, чтобы продолжить с ней разговор.
«Подожди минуту. Как тебя зовут?»
«Лира».
«Я Адель Старминстер. Я журналистка. Можно тебя на два слова?»
Лира уже привыкла к тому, что люди хотят с ней разговаривать, и ответила просто: «Да».
Дэймон женщины, бабочка, поднялся в воздух, метнулся влево, вправо, потом спорхнул вниз, шепнул ей что-то на ухо, и Адель Старминстер сказала: «Пойдем на диван у окна». Это было любимое место Лиры. Оттуда открывался вид на реку, и ночью, во время высокого прилива, огни на южном берегу весело отражались в черной воде. Вверх по течению тащилась за буксиром цепочка барж. Адель Старминстер села и отодвинулась в сторону, освобождая место для Лиры.
«Профессор Докер сказал, что вы как-то связаны с миссис Колтер».
«Да».
«Как?
Вы ей не дочь, не родственница?»
«Я бы, наверное, знала».
«Нет», — сказала Лира.
«Конечно, нет. Я ее личная помощница».
«Личная помощница? Вы еще так молоды. Я думала, вы в родстве».
«Какая она?»
«Она очень умная», — сказала Лира. До этого вечера она могла бы сказать больше, но все менялось.
«Да, но как человек», — настаивала Адель Старминстер. «В смысле, дружелюбно, раздражительно или что? Вы с ней живете? Какая она в частной жизни?»
«Она очень милая», — вяло сказала Лира.
«А ты чем занимаешься? Как ты ей помогаешь?»
«Делаю расчеты и всякое такое. Как будто я штурман».
«А, понятно. Откуда ты? Прости, как тебя зовут?»
«Лира. Я приехала из Оксфорда».
«А почему миссис Колтер выбрала тебя в...»
Она вдруг смолкла. Возле них возникла сама миссис Колтер. Потому как посмотрела на нее снизу Адель Старминстер, и потому как взволнованно порхал Дэймон вокруг ее головы, Лира поняла, что молодой женщине вообще не полагалось быть на вечеринке.
«Вашего имени я не знаю», — тихо произнесла миссис Колтер.
«Но выясню его за 5 минут, и вы больше никогда не будете работать в журналистике. А теперь очень тихо встаньте и как можно незаметнее удалитесь. Добавлю, что тот, кто привел вас сюда, тоже пострадает».
Казалось, что от миссис Колтер исходит какая-то магнетическая сила. От нее даже пахло по-другому. Тело ее испускало горячий запах, похожий на запах нагретого металла. Нечто подобное Лира сегодня уже почувствовала,
но сейчас эта сила была направлена на другого человека. И бедная Адель Старминстер не могла ей сопротивляться. Ее Дэймон безвольно упал ей на плечо, раз или два взмахнул роскошными крылышками и лишился чувств. А сама женщина как будто не смела даже выпрямиться. Согнувшись, она неуклюже пробиралась сквозь толпу гомонящих гостей к двери. Одной рукой она придерживала на плече обморочного Дэймона. «Ну?» — сказала Лире миссис Колтон. «Ничего важного я ей не сказала». «О чем она спрашивала?» «Только чем я занимаюсь, кто я и все такое». Сказав это, Лира заметила, что миссис Колтер одна, без Дэймона. «Как это?» Но секунду спустя золотая обезьяна появилась рядом, и миссис Колтер, слегка нагнувшись, взяла ее за лапу и легко вскинула себе на плечо. И сразу успокоилась. «Если столкнешься с человеком, явно не из приглашенных, подойди ко мне. Хорошо, милая?» Горячий металлический запах улетучился. Может быть, он только померещился Лире? Снова пахло духами миссис Колтер и розами, дымом тонких сигар, духами других женщин. Миссис Колтер улыбнулась Лире, как бы говоря: «Ведь мы с тобой прекрасно все понимаем, правда?» И отошла поздороваться с новыми гостями. Пантелеймон зашептал Лире на ухо:
«Пока она стояла здесь, ее Дэймон вышел из нашей спальни. Он шпионил. Он знает про алитиометр».
Лира подумала, что он, скорее всего, прав, но делать было нечего. Что этот профессор сказал о жрецах? Она поискала его взглядом, но в ту же секунду, когда увидела его, к нему подошел швейцар, одетый слугой по случаю приема, и еще какой-то человек. Один из них тронул профессора за плечо, что-то тихо сказал, и профессор, побледнев, последовал за ними к выходу. Заняло это не больше 3 секунд, и сделано было так аккуратно, что никто ничего не заметил. И Лира встревожилась и почувствовала себя незащищенной. Она слонялась по 2 большим комнатам, не занятым гостями, почти не прислушиваясь к разговорам вокруг, почти не интересуясь вкусом коктейлей, которые ей запрещалось пробовать, и все сильнее нервничала. Ей не приходило в голову, что за ней может кто-то наблюдать, пока над ней не наклонился швейцар.
«Мисс Лира, джентльмен у камина хотел бы с вами поговорить. Это лорд Бориал, если вы не знакомы».
Лира взглянула в ту сторону. Прямо на нее смотрел могучий седой мужчина. И когда их глаза встретились, он кивнул и поманил ее. Нехотя, но уже слегка заинтересовавшись, она подошла.
«Добрый вечер, дитя», — сказал он. Голос у него был спокойный и властный.
Кольчужная голова и изумрудные глаза его Дэймона-змеи блестели под светом хрустальной лампы на стене.
«Добрый вечер», — сказала Лира.
«Как поживает мой старый друг, магистр Иордана?»
«Благодарю вас, очень хорошо».
«Я полагаю, им было грустно с тобой прощаться?»
«Да, грустно».
«А миссис Колтер задает тебе много работы? Чему она тебя учит?»
Лира чувствовала себя неловко. В ней проснулся дух противоречия. И в ответ на свой покровительственный вопрос лорд не услышал ни правды, ни обычной для Лиры выдумки. Она сказала:
«Мне рассказывают о частицах Русакова и о жертвенном совете».
Его взгляд мгновенно сфокусировался на девочке, как фокусируется луч фонаря. Он просто ел ее глазами. «А не расскажешь ли, что ты уже узнала?» — спросил он ее.
«Они проводят эксперименты на севере», — сказала Лира, дерзко отбросив всякую осмотрительность. «Как доктор Груман».
«Продолжай».
«У них есть особые фотограммы, на которых видна пыль. И взрослый человек на них притягивает свет, а ребенок не притягивает. По крайней мере, слабее».
«Это миссис Колтер показала тебе такой снимок?»
Лира замешкалась, потому что тут была уже не ложь, а что-то другое, в чем она еще не натренировалась. «Нет», — сказала она после минутного замешательства, — «я видела его в Иордан-колледже».
«Кто тебе его показал?»
«Вообще-то он показывал не мне», — призналась Лира. «Я просто шла мимо и увидела. А потом моего друга Роджера похитил жертвенный совет, но...»
«Кто показал тебе снимок?»
«Мой дядя Азриэл».
«Когда?»
«Когда в последний раз был в Иордан-колледже».
«Понимаю. А что еще тебе удалось узнать? Ты, кажется, упомянула жертвенный совет?»
«Да, но об этом я не от него услышала.
Я услышала здесь». «Это чистая правда», — подумала она. Он пристально смотрел на нее. Она отвечала ему самым простодушным взглядом. Наконец он кивнул. «Видимо, миссис Колтер решила, что ты уже годишься ей в помощнице. Интересно, ты уже участвуешь в работе?»
«Нет», — сказала Лира.
«О чем он говорит?»
Пантелеймон расчетливо принял самый невыразительный облик — мотылька, и не мог выдать ее чувства. Сама же она была уверена, что сумеет сохранить невинный вид.
«А она сказала тебе, что происходит с детьми?»
«Нет, этого она не сказала. Я только знаю, что это касается пыли, и они вроде как жертва.
И это опять-таки не совсем вранье», — подумала она. «Ведь она же не сказала, что об этом ей говорила миссис Колтер». «Жертва, пожалуй, слишком громкое слово. То, что делается, делается и для их блага, и для нашего. И, разумеется, все они приходят к миссис Колтер добровольно. Вот почему так важна ее роль. Надо, чтобы они хотели в этом участвовать. А перед ней какой ребенок устоит? И если она хочет привлекать их с твоей помощью, тем лучше. Меня это радует». Он улыбнулся ей, как миссис Колтер, как если бы у них была своя тайна. Она вежливо улыбнулась в ответ, и он отвернулся, заговорил с кем-то другим. Она чувствовала, в каком ужасе Пантелеймон, и он чувствовал, насколько она испугана. Ей хотелось уйти, поговорить с ним наедине. Ей хотелось убежать из этой квартиры. Ей хотелось обратно в Иордан-колледж, в обшарпанную спаленку на лестнице 12. Ей хотелось найти лорда Азриэла. И словно в ответ на это последнее желание, она услышала его имя и подошла поближе к беседующим, под предлогом того, что ей надо взять с подноса на столике бутерброд. Человек в лиловой одежде епископа говорил:
«Нет,
Я думаю, теперь довольно долго лорд Азриэл не будет доставлять нам хлопот.
И где, вы сказали, его держат?
В крепости Свальборда, насколько я знаю, под охраной панцербьорнов. Знаете, бронированных медведей.
Страшные существа.
Ему не сбежать от них, проживи он хоть 1000 лет. В общем, я думаю, путь свободен, почти свободен.
Последние эксперименты подтвердили мою всегдашнюю мысль, что пыль — это эманация темного начала, и...
Мне слышатся отзвуки Заратустровой ереси,
некогда считавшейся ересью.
И если мы сможем выделить темное начало... Свальборд, вы сказали?
Бронированные медведи...
Жертвенный совет... «Дети не страдают, я уверен в этом! Лорд Азриэл в заключении!»
С Лиры хватило. Она повернулась и, двигаясь тихо, как мотылек Пантелеймон, ушла в свою спальню и закрыла дверь. Шум вечеринки стал приглушенным.
«Ну!» — шепнула она, и он снова превратился в щегла. «Ну что, бежим?» — шепнул он.
«Конечно. Пока тут столько людей, нас не сразу хватится».
«Он заметит?»
Пантелеймон имел в виду Дэймона миссис Колтер. При мысли о золотом зверьке Лира похолодела от страха.
«В этот раз я с ним сражусь!» — храбро сказал Пантелеймон. «Я могу меняться, а он не может!» «Буду меняться так быстро, что он меня не удержит! Увидишь, я его одолею!»
Лира рассеянно кивнула. «Что ей надеть? Как выбраться незамеченной?»
«Ты полетишь на разведку!» — прошептала она. «Увидишь, что путь свободен, сразу бежим!» «Будь мотыльком!» — добавила она. «Помни, как только отвернуться!»
Лира приоткрыла дверь, и он выскользнул наружу, темной тенью на фоне освещенного розовой лампой коридора. Она поспешно надела на себя все самое теплое и еще кое-что запихнула в одну из тех черных шелковых сумок, которые только сегодня были куплены в модном магазине. Миссис Колтер давала ей деньги, как конфеты. И хотя Лира тратила их, не скупясь, несколько суверенов у нее еще осталось, и она сунула их в карман темной волчьей шубы. Последним она завернула в черный бархат алетиометр. Неужели эта жуткая обезьяна добралась до него? Наверное. И, наверное, ей сказала: нет, чтобы спрятать его получше. На цыпочках она подошла к двери. К счастью, ее комната выходила в тот конец коридора, который был ближе всего к прихожей, а большинство гостей собралось в двух больших комнатах подальше. Оттуда доносились громкие голоса, смех, звон бокалов. Послышался тихий шум воды, спускаемой в туалете, а потом тоненький мотыльковый голос сказал ей на ухо:
«Давай, быстро!»
Она выскользнула в коридор, оттуда в прихожую, и меньше чем через 3 секунды уже открывала дверь квартиры. Еще мгновение, и дверь тихо закрыта. И вместе с Пантелеймоном, снова щеглом, она сбежала по лестнице на улицу. Глава 6. Метательные сети. Она быстро уходила от реки, потому что широкая набережная хорошо освещалась. Между ней и Королевским арктическим институтом, единственным местом, которое Лира уверенно могла найти, располагалась целая сеть узких запутанных улочек. В этот темный лабиринт она снова устремилась. Если бы она так знала Лондон, как Оксфорд,
Она бы знала тогда, каких улиц избегать и где своровать еду. И самое главное, за какой дверью найти убежище. В эту холодную ночь темные переулки полны были непонятной жизни. Пантелеймон превратился в дикого кота и зоркими глазами прощупывал окружающую тьму. Порой он замирал, ощетинившись, и тогда Лира понимала, что в этот переулок нельзя входить. Ночь была полна звуков, где-то раздавался пьяный смех. Два хриплых голоса заводили песню. Стучала и гудела в цокольном этаже какая-то несмазанная машина. Чувства Лиры были обострены. Она улавливала ощущение Пантелеймона и старалась двигаться в тени, проулками, избегая людных мест. Иногда приходилось пересечь широкую, хорошо освещенную улицу, где гудели трамваи и осыпались искры с проводов. В Лондоне переходить улицы надо было по правилам, но Лира переходила, как вздумается, и, когда прохожий кричал ей, убегала. Радостно было вырваться на свободу. Она знала, что Пантелеймон, семенивший рядом на мягких кошачьих лапах, также радуется вольному воздуху. И что с того, если это тяжелый, дымный, закопченный воздух шумного Лондона? Скоро им надо будет обдумать все, что они услышали в квартире миссис Колтер. Но это подождет. И рано или поздно надо подыскать ночлег. На перекрестке, возле большого универсального магазина, чьи окна ярко освещали мокрый тротуар, стоял кофейный киоск. Маленький домик на колесиках с прилавком под деревянным навесом. Оттуда шел желтый свет и пахло кофе. Хозяин в белом халате, облокотясь на прилавок, разговаривал с двумя или тремя покупателями. Лиру потянуло туда. Они бродили уже час, было холодно и промозгло. С Пантелеймоном Воробьем она подошла к прилавку и взялась за него рукой, чтобы привлечь внимание хозяина. «Мне, пожалуйста, чашку кофе и сэндвич с ветчиной».
«Поздно гуляешь, детка», — сказал господин в цилиндре и белом шелковом кашне.
«Да», — ответила она и, обернувшись, окинула взглядом людный перекресток. В театре только что кончилось представление, и зрители толпились в освещенном фойе, подзывали такси, надевали пальто. С другой стороны был вход на станцию Хтонической железной дороги. Вниз и вверх по лестнице двигалась масса людей.
«На тебе, золотко», — сказал хозяин киоска, — «два шиллинга». «Позволь мне заплатить», — сказал мужчина в цилиндре.
Лира подумала, почему бы и нет. «Бегаю я быстрее его. А деньги мне еще пригодятся». Мужчина в цилиндре кинул монету на прилавок и улыбнулся ей. Дэймон его, лемур, сидел у него на груди, держась за лацкан, и круглыми глазками смотрел на Лиру. Она откусила от сэндвича и продолжала следить за людной улицей. Она не представляла себе, где находится, потому что никогда не видела карты Лондона и даже не знала, насколько он велик и сколько надо идти, чтобы очутиться за городом.
«Как тебя зовут?»
— спросил мужчина.
«Алиса». «Красивое имя. Позволь добавить тебе глоток вот этого в кофе. Согреешься?»
Он уже отвинчивал колпачок серебряной фляжки.
«Я этого не люблю», — сказала Лира. «Просто хочу кофе». «Уверен, ты еще не пробовала такого бренди».
«Пробовала. Меня рвало потом без конца. Выпила целую бутылку. Почти целую».
«Ну, как хочешь», — сказал мужчина и подлил из фляжки в свой кофе. «Куда же это ты идешь одна?»
«Мне надо встретиться с отцом».
«А кто он?»
Он убийца.
Кто? Я же сказала, убийца. Это его профессия. Сегодня у него заказ. Тут у меня чистая одежда, потому что после работы он обычно весь в крови.
А, ты шутишь?
Нет. Лемур пискнул и, спрятавшись за голову мужчины, выглянул оттуда. Лира невозмутимо допила кофе и доела сэндвич.
«Спокойной ночи», — сказала она.
«Я вижу, отец выходит. Вид у него немного сердитый».
Мужчина в цилиндре обернулся, а Лира направилась к толпе у театра.
Как не хотелось ей увидеть хтоническую железную дорогу, миссис Колтер сказала, что она не предназначена для людей их класса. Подземелье могло оказаться ловушкой. На открытом месте, по крайней мере, можно убежать. Она шла и шла, и улицы становились все темнее и безлюднее. Моросил дождь, но если бы и не было туч, зарево в городском небе все равно не позволило бы увидеть звезды. Пантелеймон считал, что они идут на север. Но как это можно было узнать? Бесконечные улицы с одинаковыми кирпичными домиками и палисадниками, способными вместить разве что бак для мусора. Большие угрюмые фабрики за проволочными оградами с единственной тусклой лампочкой на стене и ночным сторожем, посапывающим возле своей жаровни. Изредка унылая часовня, отличающаяся от склада только распятием снаружи. Один раз она толкнулась в какую-то дверь, и тут же из темноты со скамьи в шаге от нее донесся стон. Крыльцо было услано спящими фигурами, и она убежала. «Где же нам ночевать, пан?» — сказала она, когда они брели по улочке, сплошь занятой лавками с запертыми дверьми и ставнями.
«Где-нибудь под дверью.
Они все на виду. Нас заметят.
Там дальше канал».
Он смотрел на поперечную улицу слева. Действительно, в конце ее поблескивала черная вода. И когда они осторожно приблизились, перед ними открылась бухточка и десяток причаленных барж, пустых и груженных, сидевших низко под кранами, похожими на виселицы. Окно деревянной сторожки тускло светилось, и над железной трубой поднималась струйка дыма. Остальные огни были высоко, на крыше склада и на портальном кране. Свет их не достигал земли. Пристань была загромождена бочками с угольным спиртом, штабелями толстых бревен, мотками кабеля в каучуковой изоляции.
Лира на цыпочках подошла к двери и заглянула в окно. Старик с трубкой во рту старательно читал газету с картинками, а его Дэймон Спаниель, свернувшись калачиком, спал на столе. Старик встал, взял с железной печки закопченный чайник, налил горячей воды в треснутую кружку и снова взялся за газету.
«Попросимся к нему, пан!» — шепнула она, но Пантелеймон был в смятении. Он делался совой, летучей мышью, снова диким котом. Его паника передалась Лире. Она оглянулась и увидела их одновременно с Пантелеймоном. Два человека бежали к ней, слева и справа, и у ближнего в руках была метательная сеть. Пантелеймон издал хриплый крик и леопардом бросился к Дэймону ближайшего человека, свирепой лисе, опрокинул ее на спину, так что она свалилась под ноги человеку. Тот выругался, вильнул в сторону, и Лира кинулась мимо него на открытое место, к пристани. Самое страшное, если зажмут в углу. Пантелеймон, уже орел, снизился над ней и крикнул: «Налево! Налево!» Она круто свернула налево, увидела просвет между бочками с угольным спиртом и боковой стеной сарая из гофрированного железа и пулей устремилась туда. Если б не метательная сеть! она услышала тихий свист. Что-то хлестнуло ее по щеке. Отвратительные смоленые веревки опутали ее лицо и руки. И она упала, рыча и тщетно стараясь их сорвать. «Пан! Пан!» Но Дэймон Лиса вцепился в кота Пантелеймона. Лира почувствовала боль в собственном теле и громко закричала, когда он упал.
Один человек быстро обматывал ее веревкой.
Обматывал руки, ноги, шею, торс, голову, ворочая сбоку на бок по мокрой земле. Она была беспомощна, как муха в лапах паука. Несчастный Пантелеймон полз к ней, а лиса терзала ему спину, и у него даже не было сил перевоплотиться. А второй человек лежал уже в луже, у него из шеи торчала стрела. Связывавший ее это тоже увидел, и все в мире вдруг замерло. Пантелеймон сел и моргнул. Потом раздался глухой звук, и человек с сетью, давясь и задыхаясь, упал прямо на Лиру. Она закричала от ужаса. Из него хлестала кровь. Бегущие ноги. Кто-то оттаскивает лежащего в сторону и наклоняется над ним. Потом чьи-то руки поднимают Лиру. Под веревки просовывается нож. Они распадаются одна за другой. Лира, плюясь, сбрасывает их и кидается на землю, чтобы обнять Пантелеймона. Стоя на коленях, она обернулась и посмотрела на освободителей. Трое смуглых мужчин, один вооруженный луком, двое с ножами. Когда она повернулась, стрелок перевел дух.
«Ты, Лира!»
Знакомый голос. Но она не могла вспомнить его, пока он не шагнул вперед, и ближайшая лампа не осветила его лицо и Дэймона Ястреба на его плече. Тогда она увидела. Цыган! Живой оксфордский цыган!
«Тони Коста», — сказал он, — «вспоминаешь? Ты играла с моим братишкой Билли возле лодок в Иерихоне, пока его не украли жрецы».
«Господи! Пан! Мы спасены!»
Со слезами выдавила она. И тут же вспыхнуло в голове. Ведь это их лодку она тогда угнала. А если он вспомнит?
«Пойдем-ка с нами», — сказал он. «Ты одна?»
«Да, я сбежала».
«Ладно, молчи пока. Тише. Джаксер, оттащи тело в тень, Керим. Погляди, нет ли кого».
Лира с трудом поднялась, прижимая кота Пантелеймона к груди. Он извернулся, чтобы посмотреть в сторону. Лира поглядела туда же. Поняла, и ей тоже стало любопытно, что происходит с Дэймонами убитых. Они растворялись. Вот что. Таяли и уплывали, как частицы дыма, тщетно стараясь удержаться за своих людей. Пантелеймон зажмурил глаза, а Лира опрометью бросилась за Тони Костой. «Что вы здесь делаете?» — спросила она.
«Тихо, девочка. Не буди лихо, оно и так не спит. Поговорим в лодке».
Он провел ее по деревянному мостику к середине бухты. Другие двое бесшумно шли за ними. Тони свернул на деревянный пирс, а оттуда спустился в каял и открыл дверь каюты. «Заходи. Быстро». Лира вошла, похлопав по сумке. Она не выпускала ее из рук даже под сетью, чтобы убедиться, на месте ли алетиометр. В длинной узкой каюте, при свете фонаря, висевшего на крюке, она увидела могучую толстую женщину с седыми волосами. Женщина сидела за столом с газетой, и Лира узнала в ней мать Билли.
«Кто это?» — спросила женщина. «Неужто Лира?» «Она, ма. Надо двигаться. Мы убили двоих на пристани. Думали, они жрецы, но, наверное, турецкие торговцы. Они схватили Лиру. Не спрашивай. Расскажу, когда отчалим». «Поди сюда, детка», — сказала ма Коста.
Лира подошла с радостью. но и с опаской, потому что руки у Макосты били как молот. А она теперь точно вспомнила. Именно эту лодку они захватили с Роджером и другими ребятами из колледжа. Но хозяйка лодки взяла Лиру обеими ладонями за щеки, и ее Дэймон, большая серая собака, похожая на волка, наклонился и лизнул Пантелеймона, кота в теме. Потом Макоста обняла Лиру своими толстыми руками и прижала к груди.
«Не знаю, что ты тут делала, но вид у тебя усталый. Сейчас волью в тебя чего-нибудь горячего, а потом ложись на кровать, Билли. Присаживайся, детка».
Похоже было, что пиратство прощено, или, по крайней мере, забыто. Лира села на обитую скамью перед чисто вымытым сосновым столом, и в это время лодку затряс басовитый рокот газолинового мотора. «Куда мы плывем?» — спросила Лира. Макоста поставила кастрюлю с молоком на железную печку и скребла по колоснику, чтобы посильнее развести огонь.
«Плывем отсюда. Не разговаривай, поговорим утром».
И не сказала больше ни слова. Дала Лире чашку горячего молока, поднялась на палубу, когда лодка пришла в движение, пошепталась с мужчинами. Лира пила молоко и, приподняв шторку, смотрела, как проплывают мимо темные пирсы. Через 2 минуты она уже крепко спала. Лира проснулась на узкой койке под уютный шум мотора, ворчавшего где-то внизу. Села, ударилась головой, выругалась, пощупала вокруг себя и выпрямилась, на этот раз осторожнее. В жидком сером свете разглядела 3 койки, пустые и аккуратно заправленные, одну под своей, 2 другие напротив. Обнаружила, что на ней только рубашка, а платье и волчья шуба сложены в ногах койки вместе с сумкой. Алетиометр был на месте. Она быстро оделась, вышла за дверь и очутилась в теплой части каюты, где стояла печка. За окнами по обоим бортам клубился туман. Иногда в нем возникали темные очертания, то ли домов, то ли деревьев. Она не успела выйти на палубу, наружная дверь открылась, и в каюту спустилась Макоста в старом твидовом пальто, покрытом изморосью, словно тысячами крохотных жемчужин.
«Выспалась?» — сказала она, потянувшись за сковородкой. «Теперь сядь в стороне, а я приготовлю тебе завтрак. Не стой тут, места мало».
«Где мы?» — спросила Лира.
«В большом узловом канале. Не высовывайся отсюда, чтобы я тебя не видела на палубе. Дела нехорошие».
Она кинула в сковородку 2 ломтика бекона и разбила над ними яйцо. «А что нехорошего?»
«Ничего. Как-нибудь справимся, если не будешь высовываться».
Она молчала, пока Лира не кончила есть. Один раз лодка замедлила ход, что-то стукнуло в ее борт. Послышались сердитые громкие мужские голоса. Но потом кто-то пошутил, в ответ раздался смех. Голоса отдалились, и лодка двинулась дальше. Наконец, в каюту спустился Тони Коста, весь покрытый изморосью, как мать. Он встряхнул свою шерстяную шапку над плитой, и капли зашипели и забегали по ней.
«Что мы ей расскажем, ма?» «Сперва спросим. Расскажем потом».
Тони налил кофе в металлическую кружку и сел. Это был крепкий, смуглый человек. И теперь, разглядев его при дневном свете, Лера увидела, какое печальное и хмурое у него лицо.
«Правильно», — сказал он.
«Ну-ка расскажи нам, что ты делала в Лондоне, Лира?
Мы уж думали, что тебя забрали жрецы». «Я жила у этой дамы».
Лира кое-как собрала в голове обрывки происходящего, а потом сложила их по порядку, как карты в колоде. Она рассказала им обо всем, кроме аллитиометра.
А потом вчера у ней на вечеринке я узнала, чем они на самом деле занимаются. Миссис Колтер сама из жрецов и собиралась использовать меня, чтобы ловить других детей. А что они с ними делают?
Макоста вылезла из каюты и отправилась в кокпит. Тони дождался, когда за ней закроется дверь, и договорил за Лиру.
«Мы знаем, что они делают. По крайней мере, знаем часть. Мы знаем, что они не возвращаются. Ребят возят на север, далеко, и там устраивают над ними эксперименты. Вначале мы думали, что на них пробуют разные болезни и лекарства. Но зачем это надо было начинать ни с того ни с сего года два или три назад? Потом мы подумали про Тартар. Может, у них там с ними какая-то тайная сделка в Сибири? Потому что тартары тоже ездят на север, как все остальные, из-за угольного спирта и огненных шахт. А о войне ходили слухи еще до жрецов. И мы решили, что жрецы подкупают тартарских вождей детьми. Ведь тартары их едят, верно? Жарят детей и едят.
«Не может быть», — сказала Лира.
«Едят. Тут много чего можно рассказать.
Ты когда-нибудь слышала про Налькайненов?»
«Нет, даже у миссис Колтер. А кто они?»
«Это такие призраки, которые водятся в тамошних лесах, ростом с ребенка и без голов. Ходят ощупью по ночам, а если ты уснул в лесу, они тебя хватают и не отпускают ни за что на свете. Налькайнены — это северное слово. И духососы тоже опасные, плавают по воздуху.
Иногда встречаешь их кучами, когда слетаются вместе или застревают в куманике. Стоит им тронуть тебя, из тебя выходит вся сила.
Их не видно, только как бы марево в воздухе. И бездыханные.
А это кто? Наполовину убитые воины. Живой — это одно дело, а мертвый — другое. А быть полуубитым